Одна ночь в пустыне Святой Горы. Передача третья. Встреча с пустынником. Я продолжал путь вверх, в гору моего преображения, и вскоре с большим трудом достиг жилья, которое стремился посетить. Келья пустынника, размышлял я, не только священное, но и небесное место. Живущий и подвязающийся там в безмолвии и молитве апостол Христов. Так говорит святой Григорий Палама в Гомилии, обращенный к фессалоникийским христианам по поводу случая с апостолом Фомой, который не сподобился видеть восставшего из мертвых Христа, поскольку не был воскресный день в собрании учеников. Находясь же по прошествии 8 дней с апостолами, он узрел Господа. Святой Григорий разъясняет, что подражает апостолам Христовым тот, кто, пребывая в сосредоточении, стремится молитвой в безмолвии и псалмопением к Христу. Найдя такого подвижника, войди сферы в его келью, которая как бы небесное место, поскольку в ней освящающая сила Всесвятого Духа. Будь там сколько возможно, беседуя с ним о Боге, о Божественном, в смирении прося вразумления и прося его помочь тебе своей молитвой. Тогда, как Фоме, придет и к тебе невидимый Иисус Христос. Дословно святой Григорий говорит следующее. После божественной литургии воскресения усердно постарайся выяснить, кто подражает апостолам, затворившись и долгое время пребывая в нерассеянной молитве, в псалмопении и других соответствующих подвигах. Приди к нему и войди с верой в его дом, как бы в некое небесное место, имея внутри освящающую силу Духа. Предстои живущему там и оставайся подле него столько, сколько сможешь, сорадуясь Богу и Божественному, вопрошая, в смирении поучаясь и прося, чтобы Он помог тебе своей молитвой. Тогда окажет милость, я хорошо знаю это, тебе, как делающему, незримый Христос, и даст внутренний мир, обращающийся к Нему душе, укрепит веру, поможет и со временем причислит к избранным в Царстве Небесном. Согласно наставлению святого, я приблизился к подобной келье, считая ее небесным местом. Во мне родилось чувство, что старец тот, апостол Христов, видевший воскресшего Христа и находящийся ныне в небесном Иерусалиме. Он был обоженным, приобщился нетварным и божественным энергиям и, по словам святого Григория Палама, имел все то, что имеет Бог, кроме его сущности. Как могу я смотреть на него по-иному, если таковым называет его боговидец? У меня, подобно Фоме, было желание узреть Господа. Поэтому с глубоким смирением и сокрушением я принял решение расспросить его и жить так, как он и скажет. Читатель поймет, что благодаря той беседе о Боге и Божественном я ощутил в душе моей глубокий покой. Я постучал в наружную дверь каливы. Воцарилось бесконечное молчание, которое слегка меня пугало. Наконец раздались медленные шаги. Бесшумно открылась дверь, и передо мной появился один из послушников, старца. Я попросил: «Благословите, Бог благословит. Нельзя ли мне видеть старца, не занят ли он?» Следует быть очень осторожным, когда посещаешь пустынника. Может быть, ты оторвешь его от молитвы. Может быть, его восхитила божественная благодать на гору Фавор, а ты низведешь его на шумную землю. А это великое зло, которое ты причинишь ему. Не твои оскорбительные слова расстроят его, но просьба сойти с горы. Однако одновременно ты сделаешь великое добро для самого себя. Ибо тогда тебя наполнит божественное благоухание. Ты как бы ослепнешь от света, который он стяжал. Из молитвы выходят в огне, подобно тому, как сиял Моисей, когда сошел с Синая, и не в силах были смотреть на него израильтяне. Он был как раскаленное железо, когда вынимают его из огня. Ты почувствуешь запах бессмертия. «Я спрошу», — ответил послушник. Он вернулся через несколько минут. «Старец болен, но поднимется, чтобы видеть вас. Если хотите, можем пройти внутрь». Я немного посидел вместе с этим молодым монахом. Его пребывание в дикой местности, жизнь, юность, проводимая в таком суровом районе, меня тронули. Хотя я его и не знал, во мне заговорило чувство удивления. «Вас здесь много?» — спросил я. «Старец и три его послушника. Я хотел бы выяснить некоторые обстоятельства, которые меня волнуют, поэтому я и пришел сюда, в это пустынное место». «Очень хорошо сделали. С такими чувствами и надо приходить паломникам. Некоторые же являются просто из поверхностного любопытства, чтобы поглазеть на старца и потом хвалиться этим. Они чрезвычайно утомляют его. Он воспринимает их как посетителей зоопарка, как туристов. Хорошо, что вы собираетесь задать вопросы на духовные темы и проблемы, которые вас волнуют. Знайте же, что здесь вы не услышите отвлеченных теорий. То, что говорится, является опытом жизни. Его приобрел старец, и от этого опыта он говорит на пользу посетителям. Он не успел закончить, как предо мной возник старец. Подобно солнцу, которое внезапно взошло, подобно весне, которая источает радость, подобной молнии в ночи. Его длинная белая борода не спадала с лица, как водопад. Глаза проникновенные, лучезарные, ясные. Редко я видел такие преображенные глаза. Святой Григорий Палама говорит, что на горе Фавор апостолы узрели нетварный свет после того, как их глаза силой Святаго Духа преобразились и стали способны воспринимать его. Дословно он говорит: «Видишь ли, что для такого света слепыми являются по природе видящие глаза?» Итак, тот свет нечувственный и видит его нечувственным зрением, но приуготованные силой Духа Божия. Они изменились и таким образом видели изменения, не только что возникшее, но происшедшее от того, что наша закваска, то есть человеческая природа, стала обоженной от соединения с Богом Словом. И у старца от многого зрения фаворского света глаза были преображенные и ясно свидетельствующие об этом благодатнейшем изменении. «Благословите», — сказал я и одновременно склонился, желая поцеловать его освященную руку, изъязвленную от бесчисленных коленопреклонений. Однако он наклонился еще ниже и первым поцеловал мою руку. Я был в замешательстве. «Что делаете вы, отче, со мной, недостойным рабом Божиим, простой овцой стада Христова? Ты иерей и имеешь благодать Божию. Разве я больше, чем ты? Мы, живущие в беззаконном мире, исполнены греха, в то время как вы, в пустыне, которую облагодетельствует присутствие Божие, стали храмом Божиим, престолом всезлатым царя, огненным херувимом. Вы запечатлели Писание троекратно на скрижалях сердца, так что имеете ум Христов явившись живой обителю Христовой в духе, святитель Григорий Богослов. Что же вы так со мной поступаете? Я сказал жалобно, как бы потерпев поражение. И действительно, я был побежден святостью и смирением. Смирение другого всегда убеждает лучше слов. Любовь поражает более обличение. Вы, наверное, не знаете характера пустыни, опустив голову, ответил старец. Одна из особенностей безмолвия — ощущение греховности. Ежедневно наблюдая за собой, замечаешь такие греховные состояния, такие движения ко злу, что поистине считаешь себя худшим грешником. Поверь, отец мой, что любой входящий в мою келью лучше меня. Он ангел Божий. Я ничего не ответил. Старец взял меня за руку и повел в церковь. Я чувствовал себя в тот момент лишенным зрения рядом со слепительным светом солнца, немощным подле гиганта, малым дитяти перед мудрым старцем. Это действие было вступлением к другому руководству, которое он оказал для меня немного спустя. О, возле него обретаешь уверенность, невыразимую радость. Его теплую руку я ощущаю и поныне. Мы прошли через две небольшие двери, для чего нам пришлось согнуться. Все указывало на смирение. В келью пустынника всегда следует входить согбенным. Надо забыть, чем ты был и что ты есть. Туда нет пути высокомерным и эгоистам. Мы попали в маленькую церковь. Он оставил меня, чтобы я приложился к иконам в храме и к святому престолу в алтаре, в то время как сам стал зажигать лампады и одновременно петь тропарь храмовому святому. В каком бы монастыре или келье ты ни оказался, первое, что тебе скажут сделать, поклониться иконам храма. И первым благодеянием, которое тебе окажут, будет предоставление возможности приложиться к мощам. Они – самое важное в бедной Каливе. Они – то, что делает ее богатой. Святые мощи, которые хранятся с таким благоговением, указывают на благодатное присутствие почивших святых в мире. После исхода души святого из тела и достижения ею совершенства, оно также сподобляется божественной благодати. Вот почему святые мощи чудодействуют и источают богоухание. Преподобный Симеон Новый Богослов. В этой церкви старец и его послушники чувствуют милость Господню и участвуют в Тайной Вечере. Старец провел меня в соседнее помещение, сказав, что это его приемное. Несколько табуретов у одной из стен, несколько святоотеческих книг. «Добротолюбие», «Отечник», сочинения преподобных Исаака Сирина, Ефрема Сирина, Григория Паламы и других. Мы сели на табуреты. Он сказал, чтобы я сел возле него, а сам погрузился в молчание. По-видимому, он молился о том, чтобы Господь просветил меня, чтобы я увидел себя, и чтобы Бог просветил и его сказать то, что необходимо. Беседа со старцем о молитве. «Святой Отец», — начал я тихим голосом, — «сейчас мной очень сильно овладело одно желание. Верую, что оно от Господа. Хочу очиститься. Вижу, как во мне неистовствуют страсти. Чувствую, что сердце джунгли, где воются многие дикие звери, а во главе их дьявол, который делает, что ему хочется. Стремлюсь избавиться от этого ужасного состояния, предать свою душу Богу, чтобы он просветил ее, чтобы она была его. Достаточно ее обкрадывал дьявол, льстец. Теперь же хочу очиститься, но не знаю, как. Услышьте, Отче, хочу очиститься. Укажите мне пути, готов их принять и слепо следовать всему, что вы мне скажете. Я начал тихим голосом, а закончил вопия и плача. Словно гром прозвучали мои последние слова для пустынника, столь горячими они были. Он немного помолчал, взглянул на меня с великой любовью. Такую любовь могут проявлять только монахи. Он дал мне понять, что не следует унывать по поводу этой тревоги, поскольку она благословенна. «Когда мы переживаем подобное состояние, — сказал он, — ясно, что Святой Дух есть и действует в нас. Мы начинаем проходить путь познания Бога. Это первый этап. Если совершенное созерцание нетварного света — свет, пленяющий душу, то покаяние и чувство своей греховности — огонь, возжигающий ее». Следовательно, покаяние и желание очистить душу от страстей – время посещения благодати. Только когда она сходит на нас, мы можем видеть свое запустение, печалиться о Боге и стремиться соединиться с Ним. Мы никогда не имели бы таких мыслей и желаний, если бы не благодать Божия. Мудрый руководитель, опытный духовник, поистине благодатный человек. Сведущий врач, он знает, как смягчить боль, умиротворить, дать лекарство не для упокоения нашего самолюбия, но для возможности оперативного вмешательства и исцеления. «Уяснив это, — продолжал он, — следует указать некоторые пути, или лучше один, простейший. Не ожидай, что я наложу на тебя тяжкие труды. Лишь молитва Иисусова, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, очищает душу, то есть непрестанный вопль к Богу, Спасителю нашему. В призывании и единении с Иисусом заключается все наше спасение. Возопием, чтобы Он пришел и исцелил нас. Являясь больным, будем стенать, и Он, как врач, исполненный любви, поспешит на помощь. Мы, подобно впавшему в руки разбойников, восплачем, и добрый самарянин придет, очистит наши раны, приведет в гостиницу, то есть к созерцанию света, который зажигает все наше существо. Когда Бог в сердце нашем, тогда побеждается дьявол и очищается нечистота, им создаваемая. Следовательно, победа над дьяволом является победой Христа через нас. Мы сделаем человеческое, воззовем ко Христу, а Он сделает божественное, победит дьявола и очистит нас. Следовательно, не следует стремиться самим делать дело Бога, а Богу оставлять дело человека. Нужно хорошо понять, что от нас зависит человеческая молитва, а от Бога божественное спасение. Все, что совершается в церкви, есть дело Бога человеческое. Первое. Достоинство Иисусовой молитвы. Если я правильно понял, очищение достигается главным образом через подвиг, пост и Иисусову молитву. Позвольте мне задать вопрос не потому, что я не верую, но потому, что часто слышу от разных людей нашего времени возражения против благодатной молитвы. Они говорят, будто молитва и способ, которым она совершается, христианская йога и связана с восточными религиями. Что сказали бы вы по этому поводу? Говорящие так находится, по-видимому, в полном неведении относительно харизматического состояния православной церкви. Ибо молитвой мы обретаем божественную благодать. Не пережившая же действий благодати, не могут знать этого, и им никогда не следует порицать тех, кто имеет такой опыт. Они злословят даже святых отцов. Многие отцы боролись за стяжание благодати и убедительно говорили о ее ценности. Неужели они заблуждались? Неужели впал в ошибку святой Григорий Палама? Утверждающие так не знают священного писания. «Сыне Давидов, помилуй нас», то есть «Иисусе, помилуй нас», говорили слепые и обретали свет. Молитва «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня» включает два центральные момента – догматический – признание божественности Христа и молитвенный – воззвание о нашем спасении. Таким образом, исповедание веры в Бога человека связано с признанием невозможности спасения собственными силами. Этим сказано все, и на этих двух положениях основывается все христианское подвижничество – на вере в Бога человека и на чувстве своей греховности. Итак, в немногих словах выражаются устремления верующего и суммируется догматика православной церкви. С помощью молитвы мы обретаем двойное знание. Святой Максим говорит, что страсть гордости происходит от двух незнаний – божественной силы и человеческой слабости. Это двойное незнание формирует расстроенное сознание. В конце концов, человек гордый и несведущ, в то время как смиренный обладает двойным знанием. Он знает собственное бессилие и силу Христову. Следовательно, в Иисусовой молитве мы исповедуем силу Христову, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, и наше бессилие, помилуй меня. И приходим в блаженное состояние смирения, где смирение, там благодать Христова, которая есть Царство Небесное. Видите ли достоинство молитвы? Видите ли, как ее действием мы можем стяжать Царствие Божие? Я знаю, Отче, что необходимый признак православного верующего – никогда не отделять Христа от остальных лиц Святой Троицы. И в Божественной Литургии мы призываем и славим Святую Троицу, например, при заключительном благословении, «Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков». Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любы Бога и Отца и причастие Святаго Духа буди со всеми вами. Может ли молитва, обращенная только ко второму лицу Святой Троицы, извращать православное учение? Разумеется, нет. Я скажу более того. Слово «молитва» подразумевает молитву Иисусову, но имеет триадологическую основу, ибо Христос, одно из лиц Святой Троицы, не существует без Отца и Святаго Духа, и составляет вместе с остальными лицами Троицу единосущную и нераздельную. Христология связана с триадологией, но вернемся к теме молитвы. Отец Небесный через ангела велел Иосифу дать имя Христу Иисус. «И наречешь ему имя Иисус». Иосиф, оказывая послушание отцу, назвал сына Девы Иисусом. Кроме того, у апостола Павла читаем: «Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Итак, творя молитву «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня», мы призываем Отца и повинуемся Ему. Более того, мы чувствуем действие и причастие Духа Святаго. Отцы им просвященные сказали: «Отец через Сына в Духе Святом все творит». Святая Троица создала мир и сотворила человека. Она же возродила мир и обновила человека. Отец благоволил, чтобы Слово стало плотью. и стала плотью от Духа Святого. То есть Христос вочеловечился по благоволению Отца и содействием Святого Духа. Поэтому мы и говорим, что спасение человека и обретение божественной благодати является общим действием Всесвятой Троицы.